Всем привет! Это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр, программа «Богатые тоже прячут», которую мы регулярно ведем вместе с гендиректором Transparency International России Ильей Шумановым. Начнем буквально через мгновение. Только напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк этому видео и поделитесь им. Поехали!
Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут». Сегодня как-то мы немножко на выезде снимаем, но это совершенно не важно, потому что главная звезда этой программы – генеральный директор Transparency International России Илья Шуманов здесь, как всегда, с нами, готов рассказать о важном и интересном. Илья, привет!
Привет, Таня! Но звезда, наверное, это ты вот этой программы. Потому что и тему правильно поднимаешь, и, мне кажется, без тебя бы не получилось так динамично рассказывать. А вот, привет.
Так вот, похвалив друг друга, предлагаю начинать. Есть история, которую мы, наверное, так очень косвенно начинали, и помнишь, когда говорили про ситуацию с заводом «Балтика», и как раз говорили, что будет очень интересно посмотреть, а как дальше, в принципе, российское государство, российская власть будет себя вести по отношению к разным иностранным компаниям. И, судя по всему, решили продолжить, потому что про национализацию пишут уже как о некоторой системной работе, то есть это не единичные случаи. Я знаю, что ты следишь, и у тебя есть прямо подборка таких историй. Мы говорим о тенденции?
Да, Таня, спасибо, что заметила именно этот пост, это сообщение. Это микроисследование, которое я провел, используя доступные базы данных судебных решений, именно арбитражные, картотеку арбитражных дел и суды общей юрисдикции. И помимо иностранных инвесторов, которые вопят, кричат и жалуются на то, что у них отбирают активы, и они становятся предметом такого широкого обсуждения, это и про Данон, про Карлсберг, все эти истории мы прекрасно помним, но за кадром остаются очень интересные истории, которые касаются, на мой взгляд, в первую очередь граждан России и людей, которые с какими-то оговорками, наверное, можно называть теми государственными патриотами, которые не высказываются против войны, которые, наоборот, поддерживают российские власти. И, собственно, такие собственники достаточно крупных активов сейчас находятся в перекрестке прицела российских властей, а именно Генеральная прокуратура. И за последние, наверное, месяцы мы увидели уже, ну то есть я уже насчитал порядка двух десятков дел об изъятии активов из собственности, частной собственности тех или иных лиц. И речь идет не просто об активах, типа небольшой там магазин или какой-то торговый центр, да, забрали, а это крупные стратегические активы, стоимость которых иногда достигает десятков, если не сотен, миллиардов рублей. То есть, в принципе, это достаточно серьезные активы по меркам даже международных каких-то, наверное, компаний. И те люди, которые теряют эти активы, мы можем их тоже кластеризовать на разные группы. И среди них есть уважаемые нами, ну скажем так, люди, которых мы рассказываем в нашей передаче, олигархи. Есть люди, которые непосредственно связаны до сих пор с властью. И есть бизнесмены, которые ушли на второй план, ну, такой олигархи второго уровня. Вот примерно такая, наверное, история. Мы можем сейчас пробежаться коротко, наверное, по некоторым из этих активов. Почему? Потому что, например, о некоторых мы разговаривали. Про Андрея Колесника в нашей программе недавно мы говорили про то, как Калининградский морской торговый порт, собственно, достался государству за бесплатно. И еще Андрей Колесник, депутат Государственной Думы, должен заплатить больше 300 миллионов рублей в казну незаконно полученных дивидендов. Так вот, таких историй гораздо больше, и они сконцентрированы на самом деле в трех разных точках. Это на северо-западе, это Петербург, Калининградская область. На Дальнем Востоке это Приморский край, в основном Владивосток. Есть некоторое количество активов в Перми, это Пермский порт и компания, которая занимается тоже производством химических удобрений. И Краснодарский край. В Краснодарском крае там царит просто полный просто хаос именно в плане, наверное, изъятия таких вот активов, потому что речь идет не только о просто компаниях, которые владеют серьезными активами, сельскохозяйственными предприятиями, например, агропромышленный комплекс Покровский, вот, бывшего публичного основного лица господина Каравайка. Вот, но еще идет речь об изъятии земельных участков и земельные банки, которые, ну, земельный банк, то есть это вот большое количество земли, которое находится в собственности у этих людей, по сути, стало объектом государственного рейдерского захвата, по-другому нельзя сказать. Это короткое описание.
Мы можем какую-то проследить систему? Вот ты сейчас перечислил регионы, да, где в первую очередь мы видим такие процессы. А есть ли система по активам? Я имею в виду, что там предпочитают захватывать инфраструктуру энергетическую или предпочитают захватывать что-то другое? Потому что пока кажется, что это, ну, типа, у кого на что глаз упал, тот то и забирает.
Да, Тань, на самом деле очень правильный вопрос, потому что если смотреть на отрасли, отрасли совершенно разные. Есть в случае Перми и Калининграда это порты, а в случае, например, ТГК-2 и бывшего сенатора Леонида Лебедева это энергетика, а в случае с господином Мельниченко это тоже энергетика, Кузбассэнерго, Сибэко компании. Вот. Но и есть предприятия, которые имеют отношение к военно-промышленному комплексу. И, очевидно, ну, военно-промышленный комплекс наиболее четко, ну, точно попадает в категорию, в эту нишу стратегических активов. Важно, наверное, другое. Важно основание для изъятия. И если мы говорим про основание для изъятия, то тут два ключевых основания, по которым ну, изымается это имущество. В первую очередь, это нарушение антикоррупционного законодательства. Такое основание применяется к тем людям, которые либо ранее носили статус чиновника или депутата. Идет речь о Малике Гайсине, бывшем депутате Государственной Думы, который в Екатеринбурге потерял свои фармацевтические активы и банк. Вот. Речь идет о Андрее Каравайке, который работал в полпредстве Южного федерального округа, о Леониде Лебедеве, о котором мы говорили, бывшем сенаторе, депутатами Госдумы Андрея Колесника, ну и о бизнесменах, то есть это те люди, которые просто имели отношение к бизнесу. Как правило, это люди, которые покинули Российскую Федерацию, многие из них уехали из России, имеют двойное гражданство, либо переформили свои активы на офшорные компании. И тогда Генеральная прокуратура начинает выходить с требованием об изъятии таких активов, истребует актив из незаконного владения стратегическим активом иностранным инвесторам, либо пересматривая условия приватизации или основания для приватизации тех или иных активов. Смешная история одна есть, которую никому не рассказывал, но для зрителей нашего шоу расскажу. Вот. Один из активов, который попал под пересмотр итогов приватизации, по сути, актив, который сейчас государство забрало уже себе, он принадлежал бизнес-омбудсмену по Санкт-Петербургу Александру Амбросимову и членам его семьи. Это актив, это предприятие, стивидорная компания, которая, собственно, занимается, ну, вот, скажем так, не морскими перевозками, а сопровождением судов, по крайней мере. Вот. И важно, что этот актив получил он в 90-е годы, в 91-92 году, когда в Петербурге в мэрии работал Владимир Владимирович Путин. По сути, итогом приватизации стало приобретение активов в 90-е годы. Кто руководил одним из руководителей, собственно, мэрии Петербурга был Владимир Путин. И вот господин Амбросимов и еще там группа людей получила этот актив, фактически приватизируя его. И сейчас Генеральная прокуратура оспаривает основание приватизации этого актива. Вот, и к этому, может быть, какое-то хотя бы даже косвенное отношение мог, конечно, иметь и Владимир Путин, по сути, оспаривая действия петербургской мэрии по продаже этого актива. Такая вот
история получается. Интересно и немножко неожиданно переплетается. Как ты думаешь, это вот тенденция, которую ты уже зафиксировал и подобрал изрядное число дел, как это будет развиваться? Ну, то есть это как снежный ком покатится, и главное, люди, пострадавшие от этой национализации, они вообще, ну, как что-то могут с этим сделать или нет?
Пока известен один случай того, как Генеральная прокуратура дала заднюю передачу и сказала, что все, они отказываются. Не то, что не отказываются, а проиграла в суде по факту. Речь идет о курортных активах Федерации независимых профсоюзов России. Господин такой Шмаков есть. Вот. И эта федерация потеряла в первой инстанции, проиграла суд Генеральной прокуратуре и потеряла, значит, все курортные активы, санатории, которые принадлежали Федерации независимых профсоюзов. Но второй инстанции чудо случилось, и Генеральная прокуратура, по-моему, в Гагаринском суде проиграла суд. И профсоюзы вернули себе эти активы. Но речь шла о достаточно большом количестве курортных комплексов на более чем 3 миллиарда рублей. Вот. И это вот такой сигнал, что, типа, наверное, профсоюзы трогать, наверное, не надо. На самом деле, скорее всего, ничего с этим не произойдет, и будут дальше Генеральная прокуратура лезть с этими исками об изъятиях. Что дальше будет? Два сценария я вижу. Я вижу, что, конечно, крупные активы, которые плохо лежат, которыми владеют собственники, переоформившие их на офшоры, будут переоформлять эти активы на, как бы, на российские компании, и с тем, чтобы избежать подобной, скажем так, подобного изъятия. Думаю, это один из сценариев, то есть для кого-то это он более приемлемый будет, то есть будет с офшоров переписывать на российские компании или на физических лиц. Конечно же, это не убережет людей от изъятия. И второй сценарий, наверное, это нарастание, усиление вообще вот этих рисков, связанных с изъятием, потому что мы видим, что большое количество исков уже подано этим летом, то есть буквально это июль, август и немножко, наверное, июнь. То есть это десятки исков, которые поданы прямо сейчас, думаю, что количество их будет нарастать. Мы видим, что некоторые регионы это обошло стороной, или там федеральные округа, например, на Северном Кавказе таких вот исков практически нету. Мы видим, что не так много их в Поволжье, и не касается эта территория. В основном это северо-запад, центральный федеральный округ, Сибирь и на Дальний Восток, Южный федеральный округ тоже. Вот, поэтому, если говорить про сами эти кейсы, то я думаю, что осенью для пополнения государственной казны и, скорее всего, повторной перепродажи этих активов в новые руки, вот, будет усиленное желание российских властей, если, ну, в частности, Генеральной прокуратуры, изымать такие активы. Думаю, что речь пойдет о том, что это уже не десятки, а какие-то сотни предприятий, которые будут, по сути, менять собственника на Российскую Федерацию и потом в дальнейшем перепродаваться. Такие примеры мы уже видели.
Есть еще один сюжет, за которым мы с тобой следим. Это история главного путинского ракетостроителя господина Обносова. И помнишь, мы с тобой обсуждали, как Чехия может отреагировать на те расследования, которые делала команда Алексея Навального, какие есть инструменты, да и вообще будут ли реагировать, потому что у Чехии, ну, свои специфические были раньше решения по приему и неприему всяких российских людей, типа главы Следственного комитета. Вот, но кажется, решение принято, и причем оно принято довольно быстро и масштабно, потому что арестовали имущество Обносова, говорят о 14 квартирах. Кстати, команда Навального нашла меньше квартир, чем власти Чехии. Ну, как-то, тем не менее, вот это выглядит очень впечатляюще. Для тебя это было ожидаемо, потому что я, если честно, думала, что так быстро это не произойдет.
Когда мы с тобой разговаривали в прошлый раз на эту тему, я говорил о том, что у Чехии есть инструменты для, ну, собственно, наложения собственных санкций и введения санкций в отношении родственников, ну, скажем, Обносова, господина Зорикова, который, по сути, является зятем вот этого главного ракетостроителя. А почему, ну, я был уверен в том, что Чехия отреагирует? Потому что, на самом деле, Чехии блокировали возможность введения санкционных ограничений для многих российских олигархов, которые тоже имеют свои активы в Чехии. И говорить, наверное, о радикальности чешских властей нельзя, но введение или принятие закона Магнитского, своего чешского закона, который они приняли, говорит о том, что у них на самом деле желание применять-то его было. И второй момент, наверное, это то, что в Чехии находится большое количество вынужденных мигрантов, переселенцев из Украины. И, конечно же, для местного сообщества каким-то образом отреагировать на то, что в их стране проживает, владеет активами родственник человека, который строит ракеты и взрывает украинские дома, по факту, да, это было критически важно. Инструмент есть, до этого особо не применялся, сейчас хороший контекст создался для этого, ну и, соответственно, они применили этот закон и, соответственно, ввели санкции. Вот, не могу сказать, что это очень быстро произошло, потому что фактически с момента обсуждений и дискуссий прошел уже фактически месяц, да, перед тем, как изъяли, и какие-то активы, какие-то компании он успел переоформить на своего отца, но в реальности действительно риэлторское агентство, которое им принадлежало в Чехии, фактически оно стало жертвой вот этого санкционного режима и попало вот под раздачу. Хорошо, что не возбудили еще уголовное дело, не проводят проверку или еще не выявили нарушений, связанных с противодействием отмывания денежных средств. Вот, иначе бы у господина Зорикова был бы шанс не просто потерять свое имущество и активы, но еще и оказаться за решеткой. Такой сценарий я на самом деле тоже рассматриваю как потенциально возможный, потому что у чешских властей есть, мне кажется, для какие-то основания для подозрений Зорикова в нарушении схем финансирования своих проектов чешских.
Интересно, конечно, как будет происходить суд, потому что обычно, насколько мы знаем, вот эти все путинские люди, они очень дорожат возможностью отсудить свое право пользоваться имуществом или счетами. Ну, то есть то, чего мы все лишены на территории Российской Федерации, независимого суда, потому что везде один сплошной Усть-Лабинский, который так любит Олег Владимирович Дерипаска, который выносит всегда решение в его пользу. А вот эти люди, находясь на территории европейской страны, они первым делом всегда бегут в независимый суд.
Да, но поскольку паспорта чешского, насколько я понимаю, у Зорикова нету, он все равно гражданин России, как, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, вот, то потеря статуса резидента, то есть потеря вида на жительство по каким-то основаниям, связанным с вопросами национальной безопасности, угрозой национальной безопасности для Чехии, это прямой путь домой, собственно, вот куда его могут выпроводить. Поэтому тоже об этом не надо забывать. Вот, и мне кажется, что решение чешских властей, оно позволяет еще Зорику уехать из страны, снизив свои риски там, уголовного преследования, и какого-то давления со стороны силовиков. И мне кажется, что Обносов мог бы отдернуть своего зятя, поскольку некая точка напряжения создается и у него в с российскими властями, потому что зять действующий живет в стране НАТО, вот, не просто в стране НАТО, но и недружественной стране, вот, и очевидно, это потенциальные риски, связанные, с его каким-то устойчивым положением внутри вертикали власти российской, а он не последнее место занимает. Поэтому думаю, что с двух сторон, этот пресс заставит господина Зорикова, хоть и потеряв активы, но, возможно, вернуться обратно на родину.
Слушай, интересный переход к нашей следующей теме, потому что ты говоришь о том, что человек, по идее, может и должен изменить свое поведение, да, кто его одернет, почему его одернут, что он будет делать. А у тебя в канале, кстати, подписывайтесь на канал Ильи Шуманова, я увидела ужасно любопытное исследование. Исследование тоже по поводу санкций, но, если я правильно поняла, это вот старые-старые санкции, самые первые санкционные списки, и исследование посвящено тому, насколько это введение санкций повлияло на поведение человека. То есть эффективно не с точки зрения того, что там он потерял доступ к счетам или не может выезжать за границу, да, а стал ли он вести себя иначе или нет. Поясни, пожалуйста, что подразумевается, ну что он должен был уволиться, покаяться, не знаю, задонатить ВСУ или ФБК.
Да, ты абсолютно справедливо перечислила набор действий, которые могут попадать под тот паттерн изменения поведения, о котором, собственно, говорят исследователи. И, по сути, это и есть цель введения санкций, изменение поведения того или иного человека. Да, мало кто подразумевает, говоря о санкциях, то, что санкции должны изменить или скорректировать поведенческие паттерны. Все говорят о санкциях как об инструменте наказания. Те же самые даже, вот, собственно, эксперты ФБК, расследователи ФБК, они призывают санкции, говоря о том, что это форма наказания для этих людей. В реальности же санкции заявляются как инструмент изменения поведения элиты или тех людей, которые связаны там с элитой или с Путиным лично. Вот. По всей видимости, то исследование, о котором мы говорим, оно как раз-таки нам и демонстрирует то, что из 20 людей, которые попали под санкции, только один неназванное лицо, один человек изменил свой паттерн поведения таким образом, что продемонстрировал, ну, скажем так, отказ от принятых, ну, каких-то предыдущих практик, наверное, или порядка действий. Я думаю, что речь идет про Тинькова. Вот.
Тоже первым делом подумала про Тинькова.
Да, и очевидно, остальные 19 человек, которые были, ну, попали под санкции, они не изменили курс поддержки или молчания, или такого нейтралитета, который у них был изначально относительно введенных этих санкций. Возможно, мы не знаем, как считали методологию этого исследования в реальности, потому что поведенческие политики, как меняется поведение того или иного человека, очень трудно оценить. И мы с тобой разные уже критерии, где-то субъективные, где-то объективные, начали применять. Но суть дела-то не меняет, на самом деле. В реальности, да, я не могу сказать, что кто-то из российских олигархов, именно тех людей, кто там, ну, условно, получил свои активы в связи с тем, что он был близок к власти, значительным образом изменил поведение, либо публично выступает против войны, либо действительно донатит ВСУ, или там что-то еще такое. Конечно же, какие-то действия не предпринимают, где-то это больше пиар, какие-то стратегии, пиар-акции. Вот. Но меняют ли они действительно свое поведение? Нет, не меняют. Очевидно, это исследование доказывает, что цель санкций, которые, ну, перед санкциями, собственно, и ставится, изменить поведение этих людей, она недостижима на текущем моменте. Вот. И только существует факультативная вот эта подцель, назовем ее так, да, которая называется наказать тех людей, вот, взять их активы и передать, например, там, часть их денежных средств теоретически на восстановление Украины. Вот. Поэтому это не утешительные новости, но это правда.
Ужасно интересно. А вот скажи, у Transparency международного или российского, или какого-то другого, в общем, людей, которые профессионально изучают коррупцию. Есть какие-то критерии исправления коррупционера? Ну, то есть он просто должен перестать участвовать в коррупционных схемах, и этого достаточно, чтобы вы считали, что он исправился?
Дело в том, что когда мы говорим о коррупции и о санкциях, мы говорим об уровне коррупции не той, которая проходит через суды. Это, как правило, такая политическая коррупция, коррупция на уровне Ротенберг-Путин. То есть как назвать эту форму коррупции, кроме как клептократическая спайка и кроникапитализм, никак нельзя. Разумеется, никаких решений судов о том, что Ротенберг является коррупционером, нет. Поэтому с точки зрения доказывания, наверное, таких практик используются другие инструменты, которые, ну, не всегда можно через юридическую какую-то практику пропустить. Это скорее политическая коррупция, которая встроена в систему управления государства, и коррупционеры такого уровня питаются активами, питаются доступом к власти, ну и наращивая свое богатство. Если говорить про таблетку, которая может, там, не знаю, вылечить этих коррупционеров или людей, которые связаны с властью, которые можем назвать клептократами, я думаю, что они неразрывно связаны с режимом, они являются ее основной частью, они выгодоприобретатели из толпы, в том числе экономической стабильности этой системы. Вот. И выдернув их из этой системы, ну, во-первых, они сами не очень сильно жаждут выдергиваться, потому что это все-таки миллиарды, которые связаны с землей, часто с территорией, с почвой, с какими-то конкретными активами, которые есть на территории России, в том числе индустриальные, промышленные какие-то активы, добывающие. Вот. А во-вторых, выпадая за периметр Российской Федерации, как, например, Михаил Прохоров, да, после того, как он удачно, неудачно побаллотировался в президент Российской Федерации, или, может быть, удачно для себя баллотировался. Вот, он начал выходить из всех российских проектов, ну, уже заранее, видимо, предполагая такой сценарий развития событий, что Россия будет уходить в дальнейшую изоляцию. Вот, и по факту человек продал свои активы и ушел, вот, и от него никаких не публичных заявлений, ничего не добиться. В списке Forbes, как бы, он где-то там, наверное, присутствует, но уже именуется, ну, уже именуется израильским предпринимателем, вот, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, если говорить о том, что же предложить таким людям, которых мы можем назвать олигархами, с целью выхода из-под санкций, я думаю, что это проводить какую-то политику, направленную на снижение вероятности вооруженных конфликтов либо завершение войны публично. То есть выступать публично против войны с тем, чтобы санкции на основании этого, ну, в принципе, могут быть и сняты. Если мы говорим про коммерческие компании, большие проекты, которые попали под санкции, то это очень сложный вопрос, но думаю, что морковкой, помимо палки, палка есть, это санкция, а морковка какая-то должна быть, это повышение прозрачности таких компаний, которые будут рассказывать о том, что у нас цепочки поставок не связаны с военно-промышленным комплексом. Собственники нашей компании не являются подсанкционными лицами, мы вывели всех собственников из-под санкций, там, всех собственники не являются санкционными лицами. И прозрачная отчетность, информация о том, кто контролирует, кто управляет компанией, как компания функционирует. Это даст возможность иностранным регуляторам, посмотрев, понять, что это не черный ящик, что это не какая-то компания со связью с российской властью, и поэтому не вводить санкции, либо снимать санкции. Какие-то примеры уже, наверное, можно назвать, что у нас есть компании, которые скидывали с себя санкционных собственников, скидывая себя с подсанкционных собственников, продолжали дальнейшую какую-то работу, ну, скажем так, уже в нормальном режиме. Это, наверное, такие ключевые тезисы.
Спасибо большое, ужасно интересно, и я жду каких-то еще исследований, конечно, невероятно любопытно, как санкции влияют или не влияют на людей, на компании. Спасибо большое, увидимся теперь через 2 недели. Спасибо, что досмотрели до конца, надеюсь, вам было интересно и полезно. Напишите о своих впечатлениях или если у вас остались какие-то вопросы, я попрошу, чтобы Илья Шуманов на них обязательно ответил. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!